Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору о вере и сомнении. Сегодня здесь, в студии, вместе со мной, клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин, я Александр Ананьев. И вот почему меня, отец Николай, очень пугают сомнения. Допустим, человек сомневается, ну как сомневается? Он идет к причастию, вот он стоит в очереди, он исповедался, принял участие в литургии, вот он стоит в очереди к чаше и думает, я не то чтобы сомневаюсь в Господе, там, в вере, но я на самом деле думаю, что там все-таки хлеб и вино. И вода. Но для меня это важно. Ну, вот для меня это важно, но там все-таки... И вот с такими сомнениями он стоит в этой очереди. Мне кажется, я в этом практически уверен, что с такими мыслями подходить к причастию очень неправильно. Но человек же не может так щелкнуть пальцами и сказать, там, не думай или не сомневайся.
Ну, да.
А эти сомнения, они творят с нами на самом деле, как мне кажется, страшную штуку. Я сейчас вспомню, кто же сказал... Силуан Афонский, преподобный Силуан Афонский, день памяти которого отмечается, кстати, 19 октября. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Вот такие сомнения, они повергают ум в тот самый ад, изгоняющий вообще Бога из твоей души и твоего сердца.
Да. Ну, я отчасти согласен, что с такими мыслями нельзя причащаться, но при условии, если ты считаешь, что это не чаша жизни Христа. То есть, если человек считает, что это просто хлеб и вино, и от Христа там вот вообще ничего нет, от слова совсем, то да, это поругание святыни, а кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе. Поэтому, если человек сомневается в божественной Евхаристии, это говорит о глубоком духовном кризисе в его жизни. Ему нужно сперва разобраться с этим, а потом уже соединяться со Христом и со всей Церковью. Это будет честно, потому что нечестно подходить и делать вид, что у тебя все в порядке. Только лишь потому, что ты боишься в этом признаться священнику, ты боишься про это поговорить. Это неправильно. Сложнее всего священнику. Еще сложнее священнику поверить, потому что он это сам делает, он священно действует. Получается. Это как в анекдоте. Вот представьте себе священника, которого рукоположили там в конце 80-х, в начале 90-х годов, и он пришел учиться в семинарию заочно. Вот у него экзамен, значит, по литургике.
Типичная история для 90-х,
да.
По-моему.
Да, и он хочет, задает экзамен, у него преподаватель спрашивает, скажите, пожалуйста, батюшка, когда Господь посылает дары, освящает дары. Когда сходит Святой Дух на дары? Он говорит, ну как, когда? Вот мы знаем, что есть евхаристический канон, там от веры до Отче наш, вот мы верим, что Господь освящает дары. Он говорит, нет, вот когда именно, скажите, какой момент? Ну вот когда вот я рукой благословляю и троекратно произношу аминь, тогда, он говорит, нет, неправильно. Он говорит, ну может быть, когда тебе поем поют, тебе благословим? Нет, неправильно. Неужели на святая святым? Тоже нет, неправильно. Батюшка, ну, стал волноваться, раскраснелся, вспотел. Я 20 лет служу, ну, как правильно-то? А никто не знает. Никто не знает. Вот это тайна.
Ну, вот это вот приведенный мой пример с святым причастием, это, конечно, радикальная такая история.
Ну, жизненная.
Но не знаю, не знаю. Но вот в моем отношении были другие сомнения, они меня вот тревожат. В частности, в отношении долгих коленопреклонных молитв. Вот ты вечером, это обычно там на Великий пост бывает, ну,
да,
или
да,
около
да.
того.
Мариинское состояние какое-нибудь там.
Да, да. Видимо, какое-то такое состояние в этот момент, ну, может быть, конец там дня, и неделя непростая, и вообще пост. И ты стоишь вот так вот на коленях, как-то молишься, ну, стараешься сконцентрироваться. Но сконцентрироваться не получается. И ты стоишь и думаешь, Но ведь Господь не говорил нам стоять подолгу на коленях и молиться. Он, напротив, говорил, чтобы молитва была краткой. Он даже говорит, какая молитва должна быть. И он говорит о том, как жить нам, как любить ближнего. Угу. А стоять полтора часа на коленях он нам не говорит. И я понимаю, что вот то, что у меня сейчас в голове и в душе, а такие сомнения, признаюсь вам, бывают часто. А они сродни тем отравляющим сомнениям, угу, которые могут посетить там перед причастием, к примеру. Вот эти сомнения, это тоже часть... Я просто пытаюсь понять, это доказательство отсутствия веры или оно входит в понимание вот этой вот непонятной мне фразы «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Это поиск апостола Фомы, я думаю. Гораздо более честно задавать себе такие вопросы, не бояться себе задавать, потому что мы сегодня начали с чего? Человек приходит в церковь, у него создается некая картина мира, да, духовного мира, церковного мира, и ему кажется, что она правильная, и вполне естественно, что он подвергает ее сомнению. Но вот как человек, который учился в семинарии, мы знали, что есть вопросы еретические, там протестантские, атеистические, и мы понимали, если я верующий, мне нельзя их задавать. Это грех.
А есть?
О, масса. Вот вы их перечислили. А что в чаше? А зачем полтора часа стоять?
Ну, да. я не причисляю себя ни к атеистам, ни к протестантам. Нет, вопросы...
Вопрос-то нормальный, но он неправильный.
Хорошо. А какой правильный?
Нет, я не к тому, что плохо задавать неправильные вопросы. Я к тому, что ты порой боишься себя их задавать. Да, вот в этом вопрос. И мы жили, и так как ты изучаешь там все эти расколы, лжеучения, атеизм, там еще что-то и так далее, все эти вещи, ты понимаешь, что это все оттуда, и тебе это плохо, тебе нельзя про это думать, и ты бежишь от этих мыслей. Вот это плохо, мне кажется. И хорошо, когда ты себе задаешь такие вопросы, когда ты не боишься задавать себе неправильные вопросы, а еще прекрасно, когда ты самому Богу задаешь эти неправильные вопросы, как апостол Фома. Ведь в Евангелии Господь нигде не говорит ему, ты не задаешь неправильный вопрос, там ты богохульник, там иди отсюда. Он говорит, возьми и положи руку свою. Вообще ни разу не упрекнул, ни разу. За маловерие Христос не упрекает. Если сколько-нибудь можешь веровать, веруй сколько можешь. Ни разу. Вот это удивительно. То есть Бог любит, чтобы человек задавал ему эти вопросы. Это означает его поиск.
Чтобы было понятно, опять переведу рельсы на отношения супружеские. Угу. Вот муж любит жену, да. Жена любит мужа. И между ними полное доверие. И вдруг у мужа, допустим, возникает вот сомнение той природы, о которой мы сейчас говорим. И он так начинает смотреть на жену и задавать ей вопрос. Слушай, а ты меня любишь? Причем не вот в той игривой и ненавязчивой манере, в рамках какой-то вот супружеской игры, а полюбишь меня? Я тебя люблю. Ой, и я тебя люблю. Нет, он серьезно спрашивает, потому что он сомневается. А ты меня любишь? Она ему говорит, люблю, конечно, люблю. Он говорит, ой, что-то я сомневаюсь. Понимаете? И в этот момент, когда у него возникают эти сомнения, отношения подвергаются жесточайшей опасности. Потому что нельзя сомневаться. А уж если у тебя какой-то червячок поселился, то это у тебя червячок поселился. Не надо выпускать его наружу. Не надо задавать вопросов и вслух высказывать какие-то сомнения в том, что ты меня... Ой, а по-моему, ты меня не... А по-моему, даже у тебя, знаешь, у тебя даже кто-то есть вот такой вот, ходишь [S2] [S1] Такой. Ну и к чему это приведет? Да ни к чему хорошему. Есть сомнения, оставь их себе. Работай над собой.
[S2] Да.
[S1] Не задавай таких вопросов. И тут вот вы говорите, что если есть сомнения в вере, вопросы надо задавать. Видите, вот здесь возникает какое-то противоречие.
Ну, отчасти вы правы, потому что если у тебя какие-то сомнения возникают, лучше сначала в себе разобраться. Но если не получается, то нельзя забывать, что семья — это единое целое, и твои проблемы — это и ее проблемы тоже. Особенно если это касается любви, потому что супруги — это единая плоть, единая душа. У них все общее, и проблемы тоже общие. Поэтому если у тебя случается кризис в твоих отношениях к жене, ты сомневаешься в ее любви, нужно поговорить. Но беда в том, что не каждый способен доверить мысли своей половинке, потому что это может быть воспринято превратно. Женщина может удариться в слезы, развернуться, убежать, расплакаться. Вот, посчитав, что он ее разлюбил, все, значит, семья рухнула, миру конец и так далее. Тогда, конечно, в такой ситуации, ну, не надо, наверное, вообще эти темы поднимать. А пока что. а как-то постараться подготовить супругу. Но я уверен, что если между людьми существует доверие, то есть они идут плечо к плечу вместе, то они готовы доверить друг другу даже самые страшные помыслы свои, грешные. Мы же должны исповедовать друг другу наши согрешения. Это библейский принцип. Если вы согрешаете против кого-то, нужно исповедовать, да. Если ты, к примеру, сомневаешься в чувствах жены, если ты, тебе кажется, что она тебя недолюбливает, что она тебя недопонимает, и между вами все угасло, то это же твой грех. Твой грех против ближнего. И по апостолу ты должен его исповедовать. То есть открыть его должен, вскрыть эту рану, как гнойник. Иначе она будет болеть. Иначе ты просто похоронишь эту проблему, и вот получится, что, ну, живем вместе. Ну, нам удобно, ну, нормально все вроде. Да как у всех все. Вот. С Богом еще сложнее, потому что Бог, в общем-то, это личность, которая тебя вообще насквозь видит. И ты можешь, конечно, делать вид, что у тебя нет этих вопросов, но он-то про них знает.
Вот это то, о чем я говорю. Да, снаружи ты вроде как цельный,
да,
и, в общем, довольный жизнью христианин, а внутри у тебя такой гнилой пенек, который...
Это еще... не гнилой пенек. Это не гнилой пенек. Я как раз вот, не, я бы не стал уничижать мысли о сомнении. И это, мне кажется, уничижать апостола Фому. Вот, и уничтожать Александра, который сомневался в чем-то. Я думаю, это вполне естественно для человека сомневаться. Это хорошо. Это говорит о динамике веры. Не о том, что она какая-то статичная, мертвая. Что ты принял для себя какую-то парадигму религиозную, и ты уже не хочешь принимать другую, не хочешь воспринимать, не хочешь оценить свою веру, какая она. То есть, соответственно, ты можешь вообще на месте топтаться. Ты не идешь дальше. А задавая вопросы и отвечая на них, находя ответы с Божьей помощью, человек продвигается дальше. И он, получается, раскрывает двери сердца. Ведь что такое праведность? Когда мы про святость говорим, да? Вот какой момент апостол Фома стал святой? Я убежден, что тогда был святым. Почему он был святым? Потому что праведность — это, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, вменение правды Божией. То есть человек, он постепенно становится больше похожим на Христа, когда берет крест и следует за ним. Конечно, на этом пути ты будешь спотыкаться, ты будешь падать, твой крест будет больно бить тебя по плечу, по голове. Может, ты будешь вообще падать в яму, потом вылазить оттуда, держась за свой крест. И такое бывает, пройдя путь страданий. Но ты идешь, ты карабкаешься, ты лезешь, ты не сдаешься. И твоя вера, она становится гораздо более сильной, гораздо более наполненной смыслом. Она ищет ответы на вопросы. Мы существа думающие, мы не можем об этом не думать. И искать ответ на вопросы нужно. А зачем я причащаюсь? А что в чаше? А почему я стою полтора часа на коленях? В этом нет абсолютно никакого греха. Нельзя совершать обряды, религиозные действия, любые вообще, без смысла. Только потому, что так делают все, только потому, что так надо или так правильно. Это получается совершение автоматическое, без веры. А без веры это все становится лишь только красивой традицией, оболочкой, фантиком. Не больше.
Я как раз хотел вам задать вопрос относительно того, насколько могут быть полезны сомнения, потому что если принять за правильный путь веру без капли сомнения, в конечном итоге мы придем куда? Как мне кажется, мы придем к тому, что вот тебе там слева сказали: «Ужо Господь тебя накажет». И ты такой: «А, да, Господь меня накажет». Справа сказали: «А вот у тебя ребенок заболел за грехи твои». Ты так идешь, и говоришь: «Да, Господь, вот, вот за так грехи, вот за грехи, да». Да. И вот и ты так в это веришь и не сомневаешься. И в конечном итоге вместо веры у тебя получается какой-то пятитомник Гарри Поттера в голове с какой-то магией вперемешку с войной.
Да. А что у людей в храме? Вот про причастие вы говорите. А кто из людей задумывается, что в чаше Христовой? Для чего люди? Как люди относятся к причастию? Большинство. Они относятся, что я должен прочитать, сколько я должен помолиться, сколько я должен попоститься. Все. А что такое причастие? Ну, это причастие, это Господь, вот думают они, и все на этом. Как бы ограничивается, в лучшем случае. Но для себя они воспринимают причастие не как Христа, с которым я соединяюсь, эти богословские тонкости мне нужны, а как средство, благодаря которому они чувствуют себя лучше и хотят стать лучше. То есть какое-то духовное лекарство. То есть такое елейное православие получается в отрыве от истинного богословия. Ведь богословие — это не только лишь наука, это умозрительная жизнь, это созерцание Христа, и это поиск Бога. А здесь получается лишь какое-то духовненькое лекарство, некий опиум про который говорили, да, опиум для народа. И этот человек, прикрываясь этой верой, часто маскирует свои душевные проблемы, свой поиск, и не хочет задавать свои вопросы. Он ищет веры, либо вере чаще всего только лишь ощущения. Угу. И сводит всю свою жизнь именно к этим ощущениям. И ему, если даже кажется, когда, что его посещают сомнения, он вместо того, чтобы искать ответы на вопросы, он начинает искать заново эти ощущения. Он их находит, и как наркоман успокаивается, духовный наркоман, потому что он наконец-то приходит к духовному равновесию в этот момент. Сходил, причастился, и вроде полегчало. Ну-ка, Господь же утешил, благодать подал, и ты на телесном уровне даже что-то почувствовал, и успокоился на этом. Но вопросы никуда не делись. Вот в чем проблема. Люди вопросы не хотят задавать, они думать не хотят. Они боятся думать, им страшно думать, потому что они знают, что они упрутся в тупик. У меня был такой период в жизни. Мало того, он у меня был неоднократный, когда я в семинаре учился, когда я был священником. У меня был страшный очень кризис, который я до конца не осознал. Он у меня совпал с аварией, в результате которой я чуть не погиб. И я сам для себя не заметил, что у меня просто все рухнуло. Вся моя картина, духовная парадигма моей жизни, она рухнула. Не в том смысле, что я перестал верить в Бога, а в том, что... Я подверг сомнению, и я не смог не ответить на этот вопрос. Я не могу не отвечать. То есть они мне в голову лезут упорно, и все. Это можно, конечно, считать дьявольским наваждением, искушением. Да, это так. Но ответы-то все равно нужны. Ты же не можешь просто отсекать это все.
Вы получили ответы?
Да, я просто Евангелие открыл для себя. И я с ужасом обнаружил, что я не умею читать Евангелие. Я служу священником уже не один год. Потому что я читаю Евангелие как сборник рассказов об Иисусе. Информация. Просто книга с высокоморальными цитатами и духовными приложениями к жизни. Но ничего, что там написано, к жизни я не прилагаю, как оказалось-то. Да, какие-то слова, какие-то принципы, да, я вроде все это верю, признаю. Но реально я не воспринимаю эту книгу как слово ко мне, к человеку. То есть я понимаю, что это слово для всех. Но я понимаю, что если это благая весть, то эта благая весть обращена к каждому, а не только ко всем. И я для себя с ужасом открыл, что я несколько лет служу Сане, а я не воспринимаю Евангелие как благую весть к себе. То есть да, оно меня назидает, оно меня научает, но у меня ни в жизни не возникло мысли, что я должен реально его исполнять. Вот именно вот исполнять, как там написано. И что это слово, что Господь что-то мне говорит. И тогда я для себя открыл, что читая Священное Писание, я нахожу какие-то ответы на свои вопросы, причем даже читая совершенно посторонние отрывки. Они в тебе роются, они в тебе ищут. И я пришел к такому выводу, умозаключению, я не знаю, может быть, оно пригодится нашим дорогим слушателям, братьям и сестрам, что молитва — это, конечно, диалог. Но когда ты читаешь Писание, это ответ. Вот как тебе самолет на небе, Александр?
Ответ даже на тот вопрос, которого вам не хватает ума задать.
Да. Вот студию, ты читаешь Евангелие, у тебя просто какой-то наступает момент истины. Вот, то есть, и ты понимаешь, что это не от тебя, это момент истины. И ты начинаешь понимать слова святых, когда они говорили, что они не сделали ничего для своего спасения, что все эти труды, их подвиги не имеют ничего, что на самом деле все сделал Господь. Ты думаешь, ну это не просто смиренные, скромные. Когда Писание действует на тебя и открывает в тебе ответ на эти вопросы, через Царствие Божье в каждом из нас, ты наконец-то осознаешь, что, в общем, начинаешь понимать, о чем шла речь, когда эти говорят святые. А мы обычно приходим в церковь, мы воспринимаем вот эту оболочку духовную, да, но мы сути не видим. То есть для нас это остаются просто словами, а суть так и не вскрывается. Так вот, Евангелие вскрывает эту суть. Оно наполняет смыслом все эти традиции, все эти полуторачасовые стояния, все эти вопросы перед чашей ты встаешь. Ты вспоминаешь Евангелие, у тебя вопросы отпадают. Как в присутствии Бога у Иова исчезли вопросы, исчезли вопросы, которые он задавал Господи, за что и почему, так же в присутствии Божьем у человека пропадают какие-то вопросы. И иногда он рационально не может этот ответ сформулировать, но он у него рождается в сердце, этот ответ. И этот ответ от Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин у нас сегодня в гостях. И то, что вы, отец Николай, рассказываете, это просто потрясающе. Я вам очень благодарен, с одной стороны. А с другой стороны, вы в очередной раз заставили меня задуматься, по крайней мере. Я не скажу унывать, но задуматься. Я понял, что как же многого я еще не умею, как многому мне еще надо учиться. И, может быть, мне еще не раз надо по кумполу ударить зря сверху. Вы чтобы... говорите, ну, вот, вот сейчас, сейчас то, что вы рассказали, я... вы, конечно, не видели, друзья. Ну, да, отец Николай видел. Я, раскрыв рот, просто слушал вот эту его историю про незаданные вопросы и полученные ответы, когда он открыл Священное Писание. Спасибо вам. Это вот то, о чем потом долгое время надо будет, конечно, думать. Я хочу вернуться к фразе, которая не имеет отношения к апостолу Фоме, память, день памяти которого мы сегодня отмечаем, но которая полностью отражает, или не отражает, вот сейчас мы это выясним, суть верия и неверия. В Евангелии от Марка есть вот особенная история о соотношении веры и сомнения. Когда ко Христу подвели бесноватого отрока, и отец его попросил Господа сжалиться и исцелить несчастного, на что Иисус сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тогда родитель со слезами воскликнул: «То, что я до конца понять пока не могу. Верую, Господи, помоги моему неверию, помоги моему...»
Сомнению.
Да, то есть не помоги моей вере стать сильнее, mm-hmm. возвыситься, помоги мне верить, не озираясь и не сомневаясь, а помоги моему неверию. Почему неверию?
Потому что Бог всегда взирает на сердце человека. Ему не нужен красивый ответ. Когда ты говоришь: «Господи, я верую», человек всегда прибавляет «но». Но я сомневаюсь. И мы, конечно, знаем, что мы должны веровать, и мы не допускаем мысли, что мы не можем не веровать. Нам кажется это тяжелейшим зло, грехом, мы гоним от себя все эти рода мысли, они нам кажутся наваждением. Да, чаще всего сомнение веры — это то самое бесовское наваждение, когда дьявол пытается совратить христианина с пути истинного. Но иногда бывают эти сомнения — это неполученный ответ на вопросы, которые у тебя рождались в духовной жизни, но ты их в дальний ящик запер, закрыл и боишься туда даже заглядывать, потому что там их столько накопилось, что ж страшно, что если откроешь, тебя просто завалит сразу же. И так, так часто и бывает духовный кризис, когда происходит какой-нибудь надлом жизненный, тебя заваливает просто, просто заваливает, и ты не знаешь, что с этим делать. Как у меня это было, просто завалило, и все. И я служил и думал: «Господи, ну почему? Может быть, ты меня оставил», — думал я. Вот я могу как священник признаться, что я стоял у престола и думал, что Бог меня оставил. Не в том смысле, что... Хотя я выжил при этом, после аварии. Я живой остался, на меня ни царапины не было. Но я подумал, что Бог меня оставил. И дело было не в аварии в этот момент, а в том, что так случилось, что одно наложилось на другое. Новый приход, нет прихожан, и ты вроде стараешься, и служишь, но когда ты молод, тебе хочется все сразу, все быстро, и у тебя по этим мысли лезут, и ты гонишь их снова, то есть они лезут в самые сакральные моменты, ты стоишь, ты поднимаешь руки к небу, у тебя душа ликует, а тебе эти дурацкие мысли в голову лезут, то есть вот дьявол действует, вот наваждение, это же наваждение, да, в такие моменты нужно отсекать этот момент, а потом ты... В конце литургии, когда вот плат чистишь на престоле, крошечки собираешь, и ты смотришь, у тебя антимин замироточил. То есть вот та частица мощей, которая вшита в плат, она замироточила. Причем замироточила, где находятся мощи, и у евангелистов.
Потрясающе.
Да, и ты просто стоишь и думаешь: а почему я всю литургию этого не замечал? А почему мы Бога не замечаем в своей жизни? Насколько же глупый, костный человек? Насколько же мы сами ограничиваем себя в своей жизни? Мы не видим Бога, а Он вот он здесь, Он через тебя постоянно говорит, Он через Писание говорит. Тебе не нужно, чтобы голос с неба звучал, чтобы прогремел гром. Да вот Он перед тобой, Он говорит: да, дурак, посмотри перед своим носом, вот чаша Христова, куда ты смотришь, чего ты там ищешь? Вот Христос, вот литургия, вот Евангелие, вот Господь, что тебе еще надо?
Потрясающе. То есть в начале этой программы, вот почти час назад, я готов был представиться как Александр, который не знает никого, кто получал бы убедительные доказательства в своей жизни. И в конце программы я с спокойной душой констатирую: да, меня зовут Александр, и я встречал того, кто получал убедительные...
Вот. И не раз, я могу еще рассказать.
Вы понимаете, что эти истории, они столь же утешительны, сколь и бесценны?
Да. Но, с другой стороны, я понимаю, что раз Бог посылает мне эти истории, значит, моя вера гораздо хуже, чем вера Александра. Раз Бог не посылает им такие истории, значит, Бог знает, что Александр может поверить и без них. А вот я не могу. Поэтому, как апостол Фома, я говорю: «Господи, покажи. Дай прикоснуться, дай потрогать». И он, ну, на, ну, ну посмотри, ну, на, ну, ну ткнись носом, ну, посмотри,
да
что
не
человек.
Да не исключено, что есть все это. Есть, просто не вижу, не обращаю внимания.
Я думаю, видите.
Не заточ...
Просто
ну,
не признаете
может
себе
быть
в этом.
Так, да. Хочу завершить программу, знаете, чем-нибудь полезным для наших слушателей. Вот сейчас я, наверное, в этом почти уверен, очень многие наши слушатели тоже ловят себя на том, что какие-то сомнения у них есть или появляются в тот или иной момент. Или, что еще страшнее, у них нет, не было и не планируется никаких сомнений.
Не верю я в это вот.
Что нет сомнений?
Что нет сомнений, не верю.
Да нет, ну почему же? Теоретически такое может быть. Но и это как раз ведет к той опасности, о которой мы уже говорили, когда есть убежденность в том, что твоя вера крепка и сильна, и у тебя нет никаких вопросов. Сказали, ты идешь, надо, ты пошел, что-то сделал. Ну, наверное, это опасно. Мы уже поговорили об этом. Что делать в любом случае? Как мне видится? Вот как вот мне сейчас показалось, ну, я так или иначе раз в неделю занимаюсь такими вопросами, этим делом. Я сажусь перед ноутбуком, в моем случае, и пишу вопросы, которые у меня есть. Сомнения, вопросы. Вот я не понимаю что-то, я выписываю это. С одной лишь целью — задать человеку, который пришел и готов ответить на эти вопросы. Правильно ли будет предложить нашим слушателям вот тоже сейчас открыть, может быть, телефон, ну, компьютер, или сесть перед блокнотом и сказать себе так, а какие у меня есть вопросы, а какие да. у меня есть сомнения?
Да.
Не вот как мы готовимся к исповеди, с исповедью там более или менее все понятно, мы привыкли, мы знаем, как к ней готовиться, а вот именно вопросы и сомнения. Сформулировать их и попробовать найти ответы на эти вопросы. А если перед вами останется чистый лист блокнота или пустой экран, сделать из этого свои выводы.
Ну, либо ты святой, либо ты просто слепой. Духовно слепой. Третьего тут не дано. То есть не может быть такого, что у тебя ничего нет, ничего написать на бумаге.
Ну, у святых ведь тоже много вопросов было.
Да,
даже
потому
апостолов.
Они стали святыми. Ну, даже я так убежден, да, я так убежден. Поэтому я думаю, что, да, нужно что-то написать. Древние наши иноки часто носили с собой кусочек бумаги, и перо для того, чтобы записывать какие-то свои помыслы, грехи, и потом открывали их духовнику. То есть люди вообще старались вести такой маленький дневничок. Почему бы христианину не вести свой собственный дневничок? Не записывать грехи лишь только.
Подчеркну, не социальную сеть.
Как я, да. Потому что я обычно в своих грехах пишу публично. Но у меня тут немножко другой момент, еще и миссионерский, да. Но личный дневник, нужно иметь. И это можно назвать его дневником сомнений. И какие-то свои духовные поиски, духовные вещи записывать, находить на это время, продумывать, прорабатывать в себе эти вещи. Потому что это помогает тебе двигаться дальше, а не застревать. Это сложно, потому что мы к этому не привыкли, мы вообще не любим задавать себе неудобные вопросы. Но если мы хотим верить во Христа и оставаться верующими, мы должны их задавать. Мы должны открывать помыслы духовнику, мы должны рассказывать про наши сомнения, мы должны вместе решать с ним эти вопросы. Нельзя просто заглушить это добродетелями, как мы думаем, там, сходить в церковь, и все у тебя пройдет. Да нет, это очень простой подход. Нечеловеческий подход. А Христос, он именно ему нужно наше сердце. Он хочет увидеть, что с тобой не так. А человек боится довериться. Мы привыкли, что область мыслей и чувств — это то, что принадлежит только нам, и мы не должны никого беспокоить этими вещами. И, к сожалению, вот это воспитание, которое в нас существует, мы и переключаем на Бога в том числе. Это же ужасно. Апостол Фома не побоялся. А кто из апостолов еще дерзнул создать этот вопрос Христу? Ведь не все сомневались. Написано же даже, что апостолы сомневались. И только Фома встал и сказал, в общем, пока я не приложусь, то я не поверю, Господи. Хотя он вот он перед тобой стоит, да?
Если он говорит «не поверю, запятая, Господи», это очень важно.
Ну, Господи, тут господин, учитель, да, он его никак... Тут он же не сказал «мой Бог», да, он не сказал там «сын Божий», он сказал «пока, значит, не приложу». Да, руки, не поверю. То есть слово тоже важно. Его чаще называли учитель, наставник, рави, да, вот так, чтобы кто-то из них исповедовал, это было не сразу. Мы помним исповедание Петра. Да, и Господь сказал, что на этом исповедании я построю свою церковь. Камень веры Петра является основой нашей церкви. И да, это, конечно, то есть все ученики понимали, что он, что Иисус, он какой-то не надмирный, но они воспринимали его в первую очередь как люди своей эпохи, как учителя, как наставника, как это было принято тогда. Вот, и вполне естественно, что они его так и называли. А там что уж думал про них каждый, в какой момент они пришли к этому, Бог весть.
Спасибо вам большое, отец Николай. Беседа получилась и яркой, и глубокой, и полезной, и пролетела, как литургия в алтаре мгновенно, за какое-то мимолетное мгновение. Спасибо вам большое. Ну а вам, друзья, мы с отцом Николаем желаем не бояться вопросов, задавать вопросы, и вы обязательно получите убедительные ответы. С вами был клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин, я Александр Ананьев. Прощаемся на неделю. До новых встреч.
Божьего благословения. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».